сразу ее обратно назад в стадо. То есть теперь посмотрите, если человек или верующий отклоняется от Бога, то Божий жезл и его посох, они нас утешают. Почему? Для овцы это больно, когда такой камешек тебя попадет куда-нибудь в одно место. Это больно. Да? Но Давид понимал, что Божье руководство над стадом, оно так важно. Бог заботится о каждой овце. Он не хочет, чтобы какая-то овца ушла в сторону. Из-за этого вот этот пастух, он так заботится о всякой овце, что он даже больно делает овце. Но Давид понимал, что это Божье утешение. Бог заботится. Из-за этого, если в вашей жизни очень трудно, вспомните этот псалом. Твой жезл и твой посох успокаивают меня. То есть Бог над вашей жизнью работает, Он контролирует вашу жизнь. Если даже вам больно в жизни, понимаете, что Бог, Он всегда хочет, чтобы вас защитить, чтобы вы не ушли в сторону. Он так заботится о вас. Этот псалом мне очень дорог, потому что я всегда вспоминаю, как мы раньше пасли овцы. Мы, конечно, не были хорошие пастухи. Мой братишка один раз, вам историю расскажу, он это, ну сколько лет было, не знаю, ему, наверное, лет 5 или 6 было. И у нас были казахи, они делали этот... у нас бабушка делала курт. Знаете, курды, да? Курт такой с этого... Как это? Ну да, там это да, точно, да. И там она твердо такой. Ну, братик взял курт и пошел. А были соседи, у них было пиво. Но они ему брату говорят, давай поменяемся, мы тебе дадим пиво. Ну, как сказали, что это сладкий сок, а ты нам курт дашь. Ну, он все, маленький был, сладкий сок. И выпил пару там глеза и пива, ну и уснул. И бараны разбежались и ушли все куда, в какую сторону. И мы пришли ночью за тем бараном искать всех. Вот так мой братишка такой пастух был. Ну, слава Господу, что у нас Иисус не такой пастух, да, что он где-то не уснет там где-нибудь в углу, да. Он всегда имеет вахсамы это. Внимательно всегда смотрит за своими овцами, чтобы никакая овца не ушла. Даже если уйдет, Иисус сказал, то он оставляет кого? 99 и идет и ищет вот эту овцу заблудшую. Вот так наш Господь. Слава ему, благодарность. Хорошо, мы сейчас будем проходить дальше. 1 Иоанна, откройте со мной вашу Библию. Сегодня будем говорить о Божьей любви. Иоанн продолжает эту тему, Божья любовь. Последний раз мы с вами говорили с отрывка 4 главы. С 1 по 6 стих, там шла речь, что Иоанн вернулся обратно в эту тематику лжеучения, лжепророков, еще раз объяснил важность, как нам исследовать пророков, как важность проверять, какие духи стоят за пророками, потому что есть два духа, дух обмана и дух истины. Иоанн призывает верующих испытывать, проверять. Чтобы проверять, нужно иметь критерии. Да, критерии, то есть какие-то пункты, где нужно проверить. И Иоанн нам дает два пункта. Он говорит, смотрите, первый пункт это является отношение ко Христу, то есть как пророки стоят ко Христу, исповедуют они его как пришедшего плоти или отвергают это. И второе это популярность в мире. То есть эти лжепророки, они говорили то, что хотели люди слышать. Да? Я так, когда размышлял, думаю, смотрите, вот бывают президенты, да? Вот чтобы стать президентом, тебе нужно завоевать публику, да? Чтобы тебя выбрали вообще. Тебе нужно людей, чтобы тебя согласие дали. И ты начинаешь им говорить то, что они хотят. Например, мы сделаем реформы, изменения. Я сделаю вам, вот мы уберем штойер, низкий штойер. О, люди, конечно, это же бремя чуть снимется, больше деньги будешь зарабатывать. Да. То есть он все будет говорить, что люди хотят слышать. Когда его выбирают, что получается? Исполняют люди все? Противоположно, не всегда, да, что люди действительно стоят за своим словом. И также вот эти лжепророки, они говорят то, что народ хочет слышать. Они популярны, люди их поднимают на руки, радуются, что они такие, следуют за ними. Они обманывают людей, они приводят в заблуждение. А Иоанн говорит, что мы от Бога, и кто от Бога слушает нас. И следует за нами, то есть за апостолами. Теперь он ворачивается обратно к тематике любви. 7 стих, мы прочитаем с 7 по 11 стих включительно. 1 Иоанна, 4 глава, 7 по 11. К сожалению, я немецкую Библию с собой взял, так что читайте, пожалуйста, на русском. Я постараюсь ее перевести так. О, у тебя мелкий шрифт? Я так буду сейчас. О, побольше есть. Побольше будет. На русском. Александр, можно я его прочитаю? 1 Иоанна, 4 глава, 7 по 11 стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открывается в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Я еще хотел вначале вместе с нами помолиться. Встанем, пожалуйста. Дорогой наш Господь, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты открываешься нам в Твоем Слове. И сейчас, Господь, мы хотим, чтобы этот отрывок, который мы прочитали, Ты мог через этот стихи к нам сказать, нам объяснить то, что хочешь Ты нам сказать, Господь. Я благодарю Тебя сердечно, что мы имеем такое богатство, столько много писем от апостолов, которые нам столько много назидания дают, и сегодняшнее время нам, верующим, Господи. Спасибо Тебе, что мы можем учиться и можем назидаться и радоваться в Тебе, Господь. Ты наша защита, помощь, Ты наш пастух, и мы доверяемся Тебе, Господь, и благодарим Тебя за Твою прекрасную, великую любовь к нам, грешникам. Аминь. Кто из вас исследует первое послание Иоанна или дома читает, может еще раз сворачиваться в те стихи от начала, то вы заметите, что Иоанн очень много говорит о любви Божией, о любви между христианами. Это очень глубоко на сердце у него лежит, а это его очень горит, его сердце, чтобы больше и больше рассказать верующим вот этой любви и призвать их к любви друг к другу. Потому что он уже об этом говорил раньше. Посмотрите еще раз, давайте вернемся еще раз назад, проверим еще или посмотрим еще те стихи, которые он уже говорил о любви. Это 2 глава, 9 по 11 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 9 по 11 стих. Посмотрите, прочитайте так про себя. Здесь написано, что он пишет не новую заповедь, а старую заповедь. И он пишет, кто своего брата не любит, тот еще в темноте. А кто своего брата любит, тот пребывает во свете, и никто через него не падает. Потом 3 глава, 10 по 12 стих. 3 глава, 10 по 12 стих. Он говорит здесь, этим открываются дети Божии, дети дьявола. Кто делает правду, тот от Бога, кто не делает правду, тот не от Бога, и тот, кто не любит своего брата. Это же есть весть, которую вы слышали от начала, что мы должны друг друга любить. Не как Каин, который от злого и убил своего брата. Почему он его убил? Потому что дела его были злые, а брата его праведные. Потом, 3 глава 14 по 18 стих. Он говорит, мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Кто не любит, тот пребывает во смерти. Кто своего брата ненавидит, тот есть убийца. И вы знаете, что убийца не имеет жизни вечной в себе. Потом до 18 стиха он говорит, не будем любить словами, но на деле и в истине, и в правде. 1 Иоанна 3:23 он говорит, это есть заповедь, кто верит в Иисуса Христа, Сына Его, тот и должен любить. Также мы должны любить, как и Он дал нам эту заповедь. То есть уже мы видим, уже Иоанн очень часто говорил об этой теме любви. И это не только он, это вся Библия об этом повествует. Но здесь Иоанн особенно говорит о братолюбии, то есть между христианами. Почему он так часто повторяет? Во-первых, я думаю, что мы все люди, и я по себя говорю, мы все забывчивые. Например, да, мы все знаем, что Библия призывает не заботиться ни о чем. Но все равно мы как люди, мы часто заботимся, или? Всегда в заботах, в таких вот боимся, что завтра что-то не так будет. Хотя мы знаем, Библия говорит, не заботьтесь ни о чем. И все равно мы заботимся. Нам нужно повторять каждый раз, друг друга повторять. Брат, сестра, не заботься, Господь же позаботится о тебе. Мы забываем часто. И второе, что Иоанн называет своих слушателей, или кому пишет, дети. И у кого дети есть, вы знаете, что дети учатся от повторения. Да? Вот ребенку нужно каждый раз объяснять по-новому. Хотя он уже, может быть, 10 раз слышал. Но надо по-новому объяснять, потому что дети учатся от повторения. И также мы христиане. Мы всегда учимся, когда нам повторяют. Есть такой хороший стих, 1 Петра, кажется, откройте со мной. Там как раз Петр об этой тематике говорит, что христиане забывчивы, и он и напоминает им. Это, кажется, 2 Петра, сейчас посмотрим. Да, 2 Петра, 1 глава, 12 стих. 2 Петра, 1, 12. Алекс, можно я прочитаю, Александр? 2 Петра 1, 12. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы и то и знаете, и утверждены в настоящей истине. То есть, хотя они знают истину, и все равно он говорит, я буду вам напоминать. Каждый раз напоминать. Да. То есть, так же и мы верующие. Иоанн напоминает нам об этой любви Божьей. Хорошо. Первый пункт, кто пишет проповедь, запишите. Первое, о чем мы будем сейчас говорить, это Божья любовь. Как это перевести мне, потому что я на немецком готовился. Bestimmt unser Wesen. Сущность, да, определяет нашу сущность. То есть Божья любовь определяет нашу сущность. Смотрите, что он говорит нам в 7 стихе. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и кто любит, тот рожден от Бога и знает Бога. То есть Иоанн говорит, что человек, кто любит, почему он любит? Потому что его, у него есть новая сущность, он рожден от Бога. Что это обозначает? Это обозначает, во-первых, человек, когда обращается к Христу в сознании, что он грешник и достоин погибели, и когда Христос его прощает, усыновляет, рождает его свыше, человек получает новую природу. Если мы говорим о рождении свыше, мы не имеем в виду инкарнация, как сегодня буддизм учит. Когда человек переходит от одной после смерти в какую-то другую сущность, там, в муху, там, в элефант или еще что-нибудь, да, смотря какой он добрые дела делал. Да? То есть карма, так и называется, ступень у них у буддизма. Они тоже учат о рождении, то есть видогебурт, рождение. Об этом не говорит Библия, что мы какую-то перейдем перед смертью в какую-то другую в тело и будем дальше существовать. Нет. Если Библия говорит о рождении свыше, она имеет в виду, что мы получаем новое помышление, то есть новое гезинум и новую сущность. Человек, когда без Бога живет, у него только одна сущность. Одна только сущность, это греховная сущность и греховное помышление. Он живет против Бога, против соответствия его воли. И он живет только для себя. Это его сущность, как свинья. Свинья живет только для грязи. Она живет в грязи. Она кушает грязь. Это ее сущность. Когда человек рождается свыше, у него еще остается старая природа, она в теле. Но у него новая сущность появляется. То есть, заходит новый, как скажем, я так вам иллюстрацию сделаю, чтобы понятно было. Вот скажем, есть дом. Да? В этом доме живет человек. И он hat das ganze Haus verwüstet. Есть такие люди, месси, знаете, месси, да, больные такие. Они, у них собирают мусор. Они живут в мусоре, у них весь дом в мусоре. Вот так, скажем, примерно можем сравнить неверующего человека без Бога. Он живет в грехе. У него все грязь, грязь. У него только злые намерения, цели. Теперь приходит рождение свыше, приходит Дух Святой в эту квартиру и делает орнунг, порядок. Он приносит новую помышление. Человек, он помогает этому человеку нарядить порядок, убрать весь мусор, покрасить стенки, то есть ремонт сделать, мобилизирован, поставить мебель. То есть вот это, оказывается, Дух Святой входит в нашу жизнь и обновляет нас. Дает нам, он пробуждает нашего мертвого духа и дает нам жизнь. Это называется новая природа получает человек, о котором напишет Павел. Кто во Христе, тот новая тварь. Старое прошло, новое стало. 2 Коринфянам 5:17. Новый человек. И здесь Иоанн говорит, этот новый человек, то есть, который рожден от Бога, у него новая сущность. И это есть Божья любовь, которая в нем. Потому что эту Божью любовь мы получили от Бога. Римлянам 5.5. Римлянам 5.5. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих. Здесь говорится, надежда же не постыдится, ибо Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, данный нам. То есть Божья любовь излилась в наше сердце. Это случилось при покаянии, при обращении к Господу. Когда человек рождается свыше, в нем есть Божья любовь. У нас есть Божья любовь. Эта Божья любовь, она как раз направляет нашу сущность. И мы способны теперь действительно любить Божьей любовью. Об этом говорит здесь Иоанн. И затем он призывает, будем любить, потому что любовь от Бога. Любовь имеет свой начаток не в людях. Мы, люди, не выдумали любовь. У людей есть своя познание о любви. Это эрос. Мир только знает эротическую любовь. Открой каждую газету, прочитай романы. Люди только об этом пишут. Романтика, романтика. Они не знают Божью любовь, жертвенную любовь. Мир только знает одну любовь. Это эрос. А мы, христиане, мы знаем другую любовь. Мы знаем и филео, мы знаем и братскую любовь, или семейную любовь между родителями, между братьями, сестрами. Но мы еще знаем и агапы, то есть божественную любовь, которая открылась и во Христе. И тот человек, который познал Божью любовь или открылся для Божьей любви, он имеет в себе вот эту любовь Божью. Она имеет начало в Боге. Бог есть любовь или любовь от Бога. И Бог дал нам эту любовь, то есть Бог вложил в нас часть своей любви. Помните, когда Бог сотворил Адама, он сперва был мертвый. Просто был создан из глины или из земли, лежал. Еще написано, Бог вдохнул в него жизнь. То есть Бог от себя, то есть от своего духа вдохнул в этого мертвого человека, и Адам стал душой живою. Вот так происходит рождение свыше, когда Бог от своего духа дал нам. То есть мы были мертвы во грехах, и Бог дал нам своего духа, и любовь в нас вложил. То есть мы имеем часть Божьей любви в нас. И мы теперь способны любить Божьей любовью, потому что Бог дал нам новое сердце. Об этом пишет Иезекииль в 36 главе. Запишите эти стихи, мы не будем их читать. Сегодня очень много стихов будет, так что мы некоторые будем цитировать, другие будем читать. Иезекииль 36, 26 по 27. Иезекииль 36, 26 по 27 стих. Там описывается, что Бог забирает каменное сердце, дает плотское сердце и записывает свои заповеди на этом сердце. Так что человек способен теперь жить вот этими Божьими заповедями. То есть он нас сущно изменил. Сущность у нас теперь другая. Мы уже не живем во грехе, не собираем мусор, наоборот, мы его выкидываем. Потому что мы заметили, что это не для нас. У нас новая сущность. Сущность от Бога. И как раз вот это измененный человек, когда Бог изменяет человека, его сущность, он теперь знает Бога. Смотрите, он говорит, он не только рожден от Бога, он и знает Бога. То есть христианин знает Бога. Что это обозначает, знать Бога? Это обозначает, что я не только воспринимаю, что Бог существует. Das deutsche Wort heißt erkennen. Да? Примерно вы идете по улице, да, и кто-то сдалека вас заметил, и вы его познали. То есть вы узнали, что это Петя или там Катя. Да? То есть восприняли, что там он находится. Но это еще не обозначает, что вы этим человеком еще находитесь в тесных отношениях. Вы только его восприняли, что вы его где-то видели, уже знаете, да, так может быть поверхностно. Здесь Иоанн имеет в виду как раз не это, что мы теперь Бога поверхностно знаем, что Он существует, что Он есть, что Он создал небо и землю. Здесь имеется в виду человек, который рожден от Бога, он знает, то есть он имеет тесные отношения, как дети, рождаются от родителей, от мамы, и они знают своих родителей, потому что они тесно с ними связаны. Такая verbundenheit, то есть связность между родителями и детьми. Вот здесь как раз имеется в виду. Человек, когда рождается свыше, он имеет новую природу, божественную в себе, и также знает Бога. Он тесно связан с Богом. Он тесно связан с Богом. Diese innige Verbundenheit, то есть тесная связь между верующим и с Богом происходит, когда человек рождается свыше. Если Иоанн здесь говорит, мы знаем Бога, он имеет в виду, что не просто мы теперь как бы познали Бога поверхностно, мы глубоко связаны с Ним. Потому что Божья любовь в нас. Об этом сам Иисус Христос говорил. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Евангелие от Иоанна, 14, 23. Евангелие от Иоанна, 14, 23. Евангелие от Иоанна, 14, 23. Иисус отвечал и сказал ему, «Если меня любишь, кто меня любит, тот будет соблюдать мое слово, и мой Отец будет любить его, и мы придем к нему и сделаем у него обитель». Об этом как раз Иисус здесь говорит. Кто любит Иисуса Христа, кто любит его слово, и Отец будет таких людей любить, и они возьмут обитель. То есть в нашем сердце они будут жить. Они будут здесь находиться в нашей жизни. Иоанн здесь не имеет любовь, которую сегодня в мире. Да? В мире тоже люди себя любят. Но они любят как? Симпатически, несимпатически. Это сегодня так люди в мире любят. А потом сам Иисус говорил. Он говорит в Матфея 5, 46 по 48. Матфея 5, 46 по 48. Евангелие от Матфея, 5 глава. Иисус говорит, что язычники тоже могут любить, но у них другая любовь, чем должна быть у нас верующих. У нас верующих должна быть другая любовь, чем сегодня в мире. В мире так люди любят, как Иисус здесь говорит. Матфея 5, 46 по 48. Матфея 5, 46 по 48. «Ибо если вы любите тех, которые вас любят, то какую награду вы имеете? Не делают ли такое также и мытари? И если вы добры к вашему брату, что такое особенного? Не делают ли такое язычники? За это будьте совершенны, как Отец вас на небесах совершенный». То что получается? Сегодня в мире тоже люди добрые могут друг другу быть. Люди тоже могут любить своих братьев. Но здесь большинство играет уже просто симпатия. Люди большинство тем добры, которые к ним добры. А если люди злые тебе, то человек уже не добрый к ним. Мы не должны христиане так любить, чтобы мы только по симпатии или антипатии поступали. Наша любовь должна выходить за антипатию или за симпатию. Она должна дальше идти, глубоко дальше. Иоанн говорит не какой-то о чувствительной любви здесь, что как будто вот мы сейчас, Божья любовь на нас пришла, мы так сразу такие чувствительные стали. Иоанн говорит о Божьей любви как о великом деле, которое Он сотворил для нас. Это есть великое дело, которое описывается нам в 1 Иоанна 3,16. 1 Иоанна 3,16. Посмотрите еще раз 1 Иоанна 3,16. Об этом как раз, об этой любви говорит Иоанн. Это очень важно, потому что мы должны понимать, о какой любви пишет вообще Иоанн, если мы говорим о любви Божией. Для Иоанна любовь Божия заключается всегда в деле, который Бог показал нам эту любовь. 1 Иоанна 3,16. Даран, то есть, как там по-русски даран? Как? Нет, как в вашей Библии, как написано? Daran haben die Liebe Gottes erkannt, dass sein Leben für uns gelassen hat. То есть этим Бог и показал свою любовь, что Он отдал свою жизнь за нас, чтобы мы и также отдавали жизнь за своих братьев. То есть даран, то есть вот это заметно Божья любовь, даран, то есть вот в этом видно Божья любовь, что Он отдал свою жизнь за нас. Об этой любви говорит Иоанн, что Бог готов отдал свою жизнь, то есть в Иисусе Христе за нас, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли иметь жизнь. Об этой любви говорит Иоанн. Это есть Божья любовь, о которой он говорит. И этой любви он призывает нас, христиан. То есть готовность отдать свою жизнь за моих братьев. Независимо, об они для меня симпатические, несимпатические. Об они ко мне добрые, недобрые. Здесь мы должны любить, потому что мы имеем в себе вот эту любовь Божию. И должны готовы отдать эту любовь дальше. Она в нас есть, но мы должны, чтобы она через нас, через наши руки, через наши ноги могла дальше показаться больше и больше людям, которых мы встречаем. Наши братья и сестры, а также и люди, которые являются нам близки. Семья, родители, соседи, товарищи по работе. То есть все люди, которые нас встречают, мы должны вот эту любовь дальше им дать. Что это автоматически не идет, или что она... Сама эта любовь вот нас, это, конечно, Библия нас призывает очень часто, чтобы мы любили. То есть это не просто она автоматически будет через нас действовать. Мы должны тоже с нашей стороны теперь давать возможность Божьей любви действовать через нас. Не просто, чтобы мы так сложили руки и говорим, ну, Бог уже полюбит людей через нас. То есть Библия призывает, чтобы мы, как верующие, могли тоже к этому приложить свои усилия, то есть старания. Потому что это очень важно. К этому призывает нас Библия. Почему Иоанн пишет вот это о любви так очень много в церкви? Я думаю, во-первых, это мое мнение, что в то время были тоже эти лжеучителя, лжепророки, которые тоже говорили о Божьей любви. Тоже говорили очень громко, может быть, мы любим Бога, мы знаем Бога, но они очень, может быть, мало в церкви что делали. Противоположное, может быть, делали. Может быть, высокомерно стояли над верующими, думали, что они духовнее, чем другие. Может быть, не помогали там, где нужна была помощь. Также бы я не писал эти стихи, где говорил, если ты видишь брата своего в нужде, а ты закроешь сердце перед ним, не дашь ему, может быть, там денежки, чтобы покушать имел, то какой смысл, что ты говоришь, что ты Бога любишь? То есть, может быть, эти лжеучителя тоже громко такие тональности из себя выдавали, что они любят Бога, а в практике ничего не делали. Из-за этого Иоанн хотел показать им, что не громко говорить о любви есть любовь, а когда мы делаем и поступаем по любви, это есть любовь, практическая любовь. Также мы стоим в опасности, я стою в опасности, где я могу тоже об этой теме говорить, а ничего не делать. Из-за этого нужно очень быть осторожным, чтобы мы не громко говорили о любви Божьей, а ничего не делали. Лучше мы будем много делать, показать любовь, и этим люди заметят, что мы действительно любим. И потом говорить, почему мы любим, потому что Бог нас возлюбил. Пусть Господь действительно нам откроет больше глаза для того, чтобы увидеть, что любовь – это не просто чувство, Любовь – это не просто какой-то там магический крафт, там магическая сила. Любовь – это есть дело, которое проявил Бог сам лично. Он показал свою любовь. Он показал свою любовь на деле, где он готов был отдать Иисуса Христа в жертву. Мы уже переходим к второму пункту. Божья любовь, друкцих, то есть друкцих – это как? Выражается себя конкретно. То есть Божья любовь выражает себя конкретно. Посмотрите, 9 стих. 9 стих, 1 Иоанна 4, 9. Теперь он говорит в 8 стихе, что человек, который не любит, тот еще не знает Бога. То есть он еще не познал Бога, он еще не имеет новую природу в себе, потому что Бог есть любовь. Теперь он походит в 9 стихе и показывает нам, как Бог проявил свою любовь конкретно. Дарын, то есть этим проявляется Божья любовь к нам, что Бог отдал своего единородного Сына в этот мир, чтобы мы через него могли жить или имели жизнь. Бог проявил свою любовь ганс конкретно. Об этом Ян здесь ясно показывает. Другими словами, Бог готов был отдать жертву Иисуса Христа. Это есть его конкретная любовь, которую показал. Иисус отдал свою жизнь за жертву для нас. Этим он показал нам свою любовь. Бог готов был отдать свою жизнь за нас. Потому что мы были погибшие, и Бог видел, что у нас нет никакой надежды самих себя спасти. И Он из любви к нам пожертвовал Иисусом Христом. То есть Он имел самое драгоценное, что есть, единородный Сын. И Он отдал Его в жертву за нас. Если мы хотим это понять, Божью любовь, то мы должны всегда на Иисуса Христа смотреть и Его жертву. Если мы не знаем Иисуса Христа, мы никогда не сможем понять, что такое любовь. Никогда. Только если мы на Христа смотрим и на Его жертву на Христе, там мы можем увидеть Божью любовь. Божья любовь открывается нам в Иисусе Христе, в Его жертве за нас. Об этом пишет Павел подробно. Запишите Филиппийцам 2, 6 по 8, послание Филиппийцам, 2 глава 6 по 8. Там Павел описывает Иисуса Его, как это, он смирил себя, стал человеком, был послушен до смерти, пожертвовал себя. И он призывает верующих к такому же помышлению, чтобы они тоже так помышляли, как Христос имел помышление. Филиппийцам 2, 6 по 8. То есть Божья любовь проявляет самую вот такую высокую свою в том, что Иисус был или готов был отдать свою жизнь за нас. Он умер заместительно за нас. Это и заместительная жертва, когда Иисус за нас заместительно умер на Христе. Об этом пишет уже пророк Исаия, когда он пророчествовал в Исаия 53, 5. Там написано, он понес наши беззакония на себе. Наши грехи на себя взял. И Исаия 53, 5. То есть заместительно Иисус взял на себя наши грехи. Иоанн Креститель, когда он стоял у берега, когда ученики стояли вокруг него, когда Иисус проходил, он говорит, вот есть Агнец Божий, который несет грех мира на себе. То есть Иисус Христос взял все наши грехи и беззакония на себя и заместительно умер за нас. Это и заместительная жертва. Особенно, если вы хотите понять заместительную жертву, вы должны в Старозавет посмотреть. В Старозавете приносили люди жертву. То есть должен сперва человек должен за свой грех заплатить, но у него он должен умереть тогда за свой грех, потому что Бог есть свят. И он приносил заместительно какую-то овцу, смотря как он мог заплатить, что, потому что там тоже Бог дал порядок. Если кто-то бедный, он голуби приносил. Кто богаче был, он другую жертву приносил. То есть жертва, она, на нее возлагали руки, и грехи передавались на нее, и она заместительно страдала за этого человека. Ее резали голову, кровь поливалась, и этой кровью священник заходил в святое, и там как раз Бог умилостивлял или покрывал грехи израильтян. В наше время сегодня мы верим в Христа, то есть Агнеца Божьего, который на себе понес все наши грехи заместительно Голгофы и умер за нас. Это как раз есть Божья любовь. Он показал ее на деле. И если мы, как верующие, чем больше мы глубже понимаем Божью любовь, вот это дело видим, которое Христос для нас сделал, чем больше будет у нас проявляться вот эта радость и благодарность и любовь к Богу. Чем меньше я вижу Христа, Его значение, Его смерти, тем я меньше буду понимать, что такое вообще любовь. Чем больше я вижу Христа и Его смерть, и понимаю, что Христос умер за меня, и доверяюсь вот этой жертве, то я буду благодарен и буду радостен. И, конечно, на меня придут чувства благодарности, чувства радости, которые исходят от правильного познания Божьей любви. Но если я без Христа хочу почувствовать Божью любовь, буду искать ее чувствительно, то я могу очень глубоко уйти и впасть очень в неправильные вещи. Как и сегодня люди ищут какую-то божественную любовь, какую-то энергию, чтобы она зарядила их, чтобы они могли эту любовью жить. Это очень опасно. Это за этим стоит дух заблуждения. Дух истины, Дух Святой, он нам больше открывает Христа и его значение смерти. Это его задача. Он прославит меня, говорит Иисус в своей речи, когда он говорит ученикам, когда Дух Святой придет. Он откроет вам меня больше. Он прославит меня. Это и задача Духа Святого. Больше открыть верующим значение смерти Христа. Это как раз есть наша есть надежда, Иисус Христос. Римлянам 5 глава 8 по 9. Апостол Павел понимал Божью любовь, из-за этого он надеялся на Божью милость, которая проявилась во Христе. Римлянам 5 глава 8 по 9 стих. Он не сомневался в Божьей любви, апостол Павел. Он доверялся Божьей любви, которая открылась во Христе. Римлянам 5 глава, 8 по 9. Бог проявил нам свою любовь, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden von den Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Чем больше мы сегодня будем защищены от гнева Божьего, который нам... когда мы оправдались через кровь Иисуса Христа. То есть апостол Павел понимал, что этим явилась любовь Божья, что Он умер за нас. Он возлюбил нас, когда мы еще даже были грешники. Бог нас не возлюбил, потому что мы такие хорошие были, добрые, справедливые, честные. Нет, Бог нас возлюбил, когда мы были еще грешники, противники. Бог там нас уже возлюбил. Я, когда общаюсь с людьми, или если люди говорят о любви Божьей, то часто люди Божьи понимают неправильно Божью любовь. Знаете, вот это я хотел сегодня тоже объяснить нам, просто чтобы вы, может, получили новый импульс, увидеть Божью любовь с точки зрения Библии, не как сегодня люди повествуют Божью любовь. Сегодня книжки пишут о Божьей любви, но все не в правильном смысле. Сегодня люди думают так, что Бог, вот мы люди, и Бог теперь обязан всегда делать нам хорошее. Понимаете? Бог есть любовь, то есть по понятию людей Бог есть любовь, и Бог любви должен делать все хорошее нам. А когда в жизни людей приходит боль, как вы думаете, что они думают о Боге? А? Да, за что Бог делает, если он Бог есть любви? То есть люди понимают, если Бог любви, то есть он должен все любезное делать людям. А когда что-то негативное в их жизнь приходит, то они сомневаются в Божьей любви. Примерно я с одним человеком разговаривал, не буду говорить имя, это она просто раскрывала свою душу, очень плакала, она в детстве очень пережила негативно. Родители ее не любили, дедушка с бабушкой не любили, и так вообще она чувствовала себя одинокой женщиной, и плакала все время, что никто ее не любит, она недостойна ничего. И когда я начал просто объяснять, что Бог тебя сильно любит, даже, может быть, тебя люди, может быть, не любили, ты должна больше понять Божью любовь. Бог тебя никогда не оставит. Если Давид пишет в своей псалме, что он говорит, если папа, мама меня оставят, то Бог меня никогда не оставит. То есть люди могут нас разочаровать. Но мы не должны на людей строить нашу жизнь. Это опасно. Мы должны строить на Божьей любви. А Божья любовь проявляется в том, что никогда, он обещал, никогда тебя не оставит. Когда мы больше вникаем в эту Божью любовь и понимаем, что он нас сильно любит, нас создал для общения с ним, и Он хочет, чтобы мы с Ним общались. Это наше существование на земле, радоваться в Боге. Не получать только от Бога что-то. Это большая разница, когда люди просто требуют от Бога что-то. Они хотят Его самого. Бог сделай так, Бог помоги там, Бог сделай. Когда Бог это все делает, вроде все нормально. А когда что-то Бог не сделает, то люди начинают уже сомневаться. Хороший ли Он Бог? Плохой ли Он Бог? Понимаете, проблематика в чем состоит? Когда мы неправильно видим Божью сущность. Да, Бог есть любовь, и Он делает добрые дела. Он готов всегда благословить. Но вопрос теперь, что такое благословение? Если мы понимаем благословение, это просто делать всегда хорошее. Благословение Божие имеет всегда вечный перспектив. Это обозначает, что Бог определил тебя для особенной цели в твоей жизни. Он хочет, чтобы ты стал подобным Христу. Римлянам 8 глава говорит нам, что Бог предусмотрел, определил, чтобы мы стали подобны образу Иисуса Христа. Это его задача, это его цель, чтобы ты уподобился в образ Божий. Потому что, когда человек согрешил в грехопадении, он потерял образ Божий. Он потерял. У нас еще остались, а может быть, еще от Бога что-то. Да, мы сегодня можем еще думать, как Бог. То есть, помышление есть, разум, чувства, как и Бог. Но мы потеряли святость. Мы потеряли предназначение, как человек. И теперь Бог через Христа хочет восстановить нас, вот этот образ, который мы потеряли. Это его главная задача. И Бог работает над нашей жизнью ежедневно. И допускает даже боль. Допускает даже боль. А эта боль, она не просто потому, что Бог гневается на нас, какие мы плохие люди. Эта боль Бог проявляет для того, чтобы вразумить нас. Если ты хочешь понимать Божью любовь, то видь дальше, чем просто Бог делает хорошие дела для тебя. Библия говорит, кого Бог любит, того Он и наказывает. И если вы своих детей любите, то вы их и будете наказывать. Если вы своих детей не наказываете, то вы их и не любите. Потому что мы должны видеть, ласка – это одно, когда мы ласкаем детей, обнимаем их, целуем их, где им больно. А если дети начинают делать злое, то я как отец или мать не могу остаться равнодушным. Я буду вмешиваться, я буду им делать больно, достану, может быть, ремень, где нужно сильно дам ему, для того, чтобы он почувствовал, что это нельзя, что он там делает, это плохо. И потом я разумляю его и говорю, почему я тебе больно сделал. Не потому, что папа тебя не любит, а потому, что ты мне так дорог. Я не хочу, чтобы ты пошел другими путями. Вот это есть Божья любовь. Она дальше, чем просто делать хорошее. Она видит тебя уже в вечности. Бог видит тебя уже в вечности. Он готовит тебя к вечности. Он работает над твоей жизнью. Это есть Божья любовь. Павел понимал это. Павел не сомневался в Божьей любви. Посмотрите жизнь апостола Павла. Если вы читаете его жизнь, то вы увидите, что Павел имел нелегкую жизнь. Он описывает свою жизнь подробно, что он пережил в послании к Коринфянам, где он пишет, меня побивали камнями, меня гнали, я находился в угнетении, находился в голодовании, шифбрюхе, то есть разбойниками. Он все перечисливает, то есть кажется, какая жизнь трудна была человека. Но этот человек никогда не сомневался в Божьей любви. Он знал, что Бог работает над его жизнью. Бог действует в его жизни. И он был спокоен Божьей любви. Он не сомневался. Сегодня верующие сомневаются, когда они теряют какого-то близкого человека. Это понятно, когда человек умирает, это боль. И люди начинают сомневаться. Одна женщина подошла к пастору и говорит, почему Бог это сделал? Почему он забрал моего мужа? Он так рано умер от меня. Разве Бог меня не любит? Тяжело людям объяснить это, да, потому что люди думают, значит, Бог их наказал, значит, что-то он такое злой над ними имеет, если он такое сделал. Но мы не можем Бога полностью понять. Но одно мы можем знать. Бог не перестал нас любить и никогда не перестанет нас любить. Он будет всегда нас любить. Он, если есть любовь, и если Он в твоей жизни действует, тебе боль причиняет, может быть, у тебя много вопросов есть, я знаю. Но не сомневайся. Доверься Божьей любви. Потому что у него только одна цель – изменить твою жизнь. Бог интересуется всегда в нашем характере, потому что Он хочет проводить вечность с теми людьми, у которых характер, как у Иисуса Христа. Он хочет небо заполнить людьми, которые как Христос. Из-за этого Он работает в нашей жизни, чтобы уподобить нас в образ Иисуса Христа. И из-за этого Он работает в нашей жизни. Не сомневайтесь в Божьей любви, доверяйтесь Божьей любви. Здесь еще что отметно, смотрите, что Иоанн говорит, не потому что, смотрите, 10 стих, он говорит, в том состоит любовь, что не мы возлюбили Бога, но Бог возлюбил нас. То есть Бог первый возлюбил нас. Бог нас не возлюбил, потому что мы его полюбили. Из-за этого он решился теперь нас полюбить. Здесь Иоанн подчеркивает, что прежде он нас возлюбил, когда мы еще были грешниками, писал Павел. То есть это обозначает, что Бог нас не возлюбил, потому что мы что-то хорошее сделали, или жили правильно, или старались жить по его заповедям, и потом Бог решился нас возлюбить, потому что посчитал, что мы достойны его любви, потому что мы хорошо поступаем. Нет, Бог нас возлюбил, когда мы еще были грешниками, мы читали с вами, когда мы были противники, ненавидели его, шли против его заповедей. И здесь Бог проявлял свою любовь, что он нас, грешников, возлюбил. Вы спрашивали себя? Вы задумывались об этом? Если вы посмотрите его так, с этой стороны, Бог справедливый, честный, праведный, святой, безгрешный. Теперь посмотрите вас. Вы нечестный, несправедливый, грешный, злой. Делаете все противоположное, что Бог хочет. Теперь вы спрашиваете, как Бог мог меня возлюбить? Что я такого, что привлекло Бога возлюбить нас? Разве в нас было что-то такое, что Бога привлекло нас возлюбить? Бог сам по себе есть любовь. И Он решился нас возлюбить, потому что мы Его творение. Он хотел нас спасти. Но чтобы прочувствовать, или чтобы понять, или принять Божью любовь, нам нужно открыться для Божьей любви. У нас есть две реакции всегда, как мы можем Божью любовь принять. Вы сегодня тоже можете очень много слышать о Божьей любви. Может, вы восхищены, как Бог такой прекрасный, что Он нас так возлюбил. Но чтобы вы прочувствовали эту любовь и были уверены в своей жизни, и не сомневались в Божьей любви, вам нужно открыться для Божьей любви. У нас есть две реакции, когда мы слушаем о Божьей любви. Потому что Бог не хочет свою любовь как бы eindringen, как бывают люди, они как это навязать. Или как бы, ну, бывают сегодня такие фатриты, которые ходят, продают, они как бы навязывают, и потом хотят еще вдолмиться в квартиру. Да, ты еще так дверь закрываешь, они еще свою ногу подставят, там, хотят еще зайти туда, знаешь, так специально так. Нет, Бог не такой. Бог не хочет нас как бы принудить нас к чему-то. Он хочет, чтобы мы открылись для Его любви. У нас есть только две реакции. Или мы можем Божью любовь отвергнуть, или ее принять. Два стиха только хотел нам показать из Библии, как люди в то время реагировали, когда апостолы проповедовали им, призывали их принять Божью любовь. Деяния апостолов 2:37. Там написано, что когда апостолы проповедовали, призывали людей к покаянию, написано, они били себя в грудь и говорили, что нам делать? Вы покайтесь, и вы примете Духа Святого. То есть они сами, люди, поняли, что они грешники, они распяли Христа, они виновны. И теперь спрашивают сами, что нам делать? Петр говорит, покайтесь. То есть обновите ваши ума. Перестаньте думать неправильно о Христе. Вы его распяли. Вы не поверили, что он Сын Божий, что он есть Мессия, Спаситель Израиля. Теперь измените ваше мышление. Примите Иисуса Христа. Это есть обновление ума. То есть эти люди сделали это, они изменили свое отношение ко Христу, они приняли Его, свою жизнь, они приняли Божью любовь. Это первая категория людей. Вторая категория людей написана в 7 главе Деяния апостолов, 7:54. Да? Посмотрите, Деяния апостолов 2:37, там написано, слово проникло в их сердце, да? И они открылись для Божьей любви. Вторая реакция людей, они тоже слышали слова Стефана. Стефан проповедует в 7 главе этим людям, фарисеям, книжникам, евреям, проповедует о Божьих путях в израильском народе, объясняет им вновь, для чего он послал Мессию. Они это все слышат. Написано тоже, их это слово пронзило в сердце. Но посмотрите, какая реакция, 54 стих. Какая у них реакция? Нам описывается Библия. Они скрижали зубами. И начали бить Стефана камнями. То есть первая категория людей, они слышат, их пронзает сердце Слово Божье, они стучат в грудь, говорят, что нам делать? Покайтесь. Они покаялись. Приняли Божью любовь. Вторая группа людей, Стефан проповедует, тоже это же слово проникает в их сердце. Но реакция, они начинают скрежать зубами. То есть знак цорн, гнева. Над Стефаном. Они гневаются над ним. Они не могут больше слышать его слова. Берут камни и бьют этого человека. Вот так же и сегодня поступают люди в мире. Бог предлагает себя, свою любовь. Он не принуждает, он предлагает свою любовь. Так же вы сами знаете, кто женаты. Помните тот день, когда вас этот человек вам дал свою руку? Помните этот день? Что вы сделали? Вы сказали «да» или вы могли сказать «нет». Когда человек предлагает вам, я хочу твою руку, я хочу на тебе жениться или замуж выходить, у вас есть две реакции. Или вы соглашаетесь и принимаете его ангебот, говорите, да, я хочу, или вы скажете, нет. Так же и в Божьей любви. Он предлагает нам себя, он говорит, я люблю тебя, возьми мою любовь. У человека есть две реакции. Или он принимает ее, или отвергает. Из-за этого Бог нам проявил свою любовь в Иисусе Христе. Если ты хочешь эту любовь прочувствовать в своей жизни или познать эту Божью любовь, откройся для нее. Как у тебя сегодня в сердце реакция? Может быть, ты тоже сегодня стучишься в себе внутри и говоришь, что мне делать? Я осознаю, что я жил много лет без Бога. Я хочу принять Божью любовь. То покайся. То есть обнови свои ума. Перестань думать о Христе неправильно. Доверься Ему как личному Спасителю. Или в твоем сердце может быть тоже такое злость и гнев, где ты готов, может быть, сделать неправильный поступок. Проверь свое сердце. Господь сегодня действует в нашем сердце. Как ты можешь эту Божью любовь принять? Мы сегодня уже поговорили. Ее нужно принять. Ее нужно открыться для нее. И Библия говорит, кто принимает Божью любовь, Бог того усыновляет. Бог тому дает полномочия называться детьми Божьими. То есть люди, которые открываются для Божьей любви, Бог дает полномочия или право называться и быть детьми Божьими. У меня есть уверенность, я дитё Божье. Бог меня любит. Когда человек страшно живет в семье и не знает, что его любят. Это страшное чувство. Жить в семье, как ребенок, и не знать, об тебя папа, мама любят. Значит, человек еще не понял Божью любовь. Верующие, когда принимают Божью любовь, они радостные люди. Они понимают, что Бог их так сильно возлюбил. Во-первых, Он их возлюбил, не они его возлюбили. Они благодарны за эту любовь. Они чтят Божью любовь. И они хотят жить для того, чтобы Бог прославился в их жизни. Это их не мотивация. Благодарность и любовь к Богу. Потому что они познали вот эту великую Божью любовь. И к этому Иоанн призывает нас. Третье. И также и мы должны любить. Последний пункт. И мы должны также любить. Посмотрите, 11 стих. Он говорит, возлюбленный, если Бог нас так возлюбил, если Бог нас так возлюбил, то есть Бог готов отдать свою жизнь. Мы сейчас посмотрели с вами, Бог на этой стороне, мы грешники, Бог нас так сильно возлюбил. Во-первых, Он нас возлюбил, не мы Его любили. И Он говорит, возлюбленный, если Бог нас так возлюбил, то есть Бог не поставил какие-то критерии, вот это должен исполнить, то исполни, то исполни, а потом я тебя возлюблю. Мы бы это не смогли. Бог нас возлюбил, когда мы были еще грешники. И здесь он говорит, если Бог нас так возлюбил, что он готов был отдать своего сына в жертву за нас, то также и мы, по-немецки написано «шульдиг», по-русски «должны», да? И также мы должны. Как? Шульдиг, да. Должны любить. Почему мы должны любить? Потому что Бог нас так возлюбил, Божья любовь в нас. И мы должны ее дальше давать людям. Также мы должны любить. За это он говорит одними словами. «Посмотри на Божью любовь, которая проявлена была тебе лично. Смотри и поступай так». И если мы это понимаем, дорогие братья и сестры, то поверьте мне, если брат в церкви меня не так на меня посмотрел, не поприветствовал меня, может быть, на меня что-то плохо сказал, то поверьте мне, если я понимаю Божью любовь правильно, если я вижу ее в моем сердце, что она есть у меня, то я не буду смотреть какие-то ошибки там брата моего, который мне причинил боль. Я прощу ему ради Христа. Я помогу ему. Посмотрите, если бы Бог на все смотрел, что мы негативно делали бы, то он нас бы никогда не возлюбил. Никогда. Но он нас возлюбил. Он нас не поставил какие-то там, какие-то критерии, чтобы нас возлюбить. Бог простил нам все. Все простил нам. Ничего Бог там не оставил там на план Б. Вот если он так неправильно поступит, я ему все напомню. Вот, смотри. Бог все простил, Он ничего не вспомнит. Если ты грех сделал, ты приходишь к Богу, просишь прощения, Он тебя не обвиняет. Он прощает тебя. И говорит, чтобы ты больше открывался для Его любви, потому что только Его любовь может тебя изменить. Ты сам из себя не сможешь себя никогда изменить. Если ты Божью любовь открываешься, понимаешь ее, что она правильна во Христе, и ты больше любишь Иисуса Христа, то это будет давать тебе силы все негативные вещи от людей, которые будут тебя причинять люди. Даже, может, в твоей церкви лично. Мы все ошибочные, мы все люди ошибки делаем. Я не перфектный, вы не перфектны. Но мы будем друг друга назидать в любви Божьей, мы будем друг другу помогать. Будем говорить, брат, я тебя прощаю, потому что Христос меня простил и тебя простил. Мы будем друг другу помогать в любви Божьей возрастать. Пусть Господь действительно поможет нам понимать правильно Божью любовь. Чтобы все остальные ложные представления о Божьей любви могли от нас уйти, а истина наполняла бы нас, и мы могли бы этой истиной жить. Делаем заключение, что мы можем сегодня извлечь для нашей жизни. Во-первых, мы говорили, Бог нас, во-первых, возлюбил. Это прекрасная, благая весть Евангелия. Ибо так возлюбил Бог мир. Это есть Евангелие. Если это Евангелие люблю, ее принимаю, доверяясь, то это будет преображать мою жизнь, мою сущность. Бог будет во мне действовать, изменять мои мысли, мои поступки. Бог не хочет, чтобы мы только, как по-немецки, «липенбекентнес» доделали, то просто устами что-то исповедовали, «Бог, я тебя так сильно люблю», там, а ничего не делали, то для Бога это ничего. Бог хочет, чтобы мы поступали по Божьей любви, практически действовали. Мы должны жить из благодарности к Божьей любви. Мы должны понимать, что Божья любовь проявилась во Христе. Чем больше мы на Христа смотрим, тем больше мы понимаем Его любовь к нам. И мы будем уверены в нашей жизни. Мы будем поступать правильно, мы будем постоянно пребывать в этой любви Божьей. Пусть Господь благословит нас и даст нам действительно радоваться в Божьей любви. Радуйтесь Божьей любви, которая вам проявлена была во Христе. Наслаждайтесь ей, и вы увидите, как это будет изменять вашу личную жизнь. И Господь поможет вам, чтобы вы больше и больше преображались в Его образ. Аминь. Дадим возможность к молитве. Встанем к этому. В осознании, Господь, что я вообще ничему не достоин, Господи. Только наказание, только вечной погибели, Господь. Я благодарю Тебя, что я могу смотреть на Иисуса Христа, Господи. Спасибо, что Ты открыл мне глаза, где я увидел Твою любовь на кресте. Заместительно страдай на меня, за меня, грешника. Господи, спасибо Тебе, что Ты это из любви ко мне сделал, Господи. Там, где я Тебя еще не знал, где я даже еще не был рожден, Господь, Ты уже, Господь, там на Христе страдал за меня. Я благодарю Тебя, что Ты открыл мне эту истину, которая освободила меня от рабства греха, освободила меня, Господь, от каких-то зависимостей, Господь. Я благодарю Тебя за свободу, которую сейчас могу иметь в Иисусе Христе. Я очень благодарен Тебе, что Ты меня так сильно любишь, Господь. И я благодарю Тебя, что Ты открылся мне. Я благодарю Тебя, что Ты живешь в моей жизни, Господь, действуешь в моей жизни. Спасибо Тебе, что я могу больше преобразоваться в Твой образ. Я желаю, Господь, всегда, чтобы это моя главная цель моей жизни была, которую Ты для меня определил, Господь. Спасибо Тебе, что как Ты добрый пастор, заботишься обо мне. Там, где я, может быть, ухожу в сторону от этой главной цели, Ты обратно приводишь меня туда, для чего Ты предназначил меня, Господи. Я желаю всегда, чтобы Ты работал в моей жизни, Господи, ежедневно. Господь, спасибо, что Ты посылаешь людей, Господь, там, где они надо мной тоже работают, Господь. Спасибо Тебе за мою церковь, где я имею, Господь, братья и сестер, которые помогли во мне, в моей жизни, Господь, коррегировали меня. Где Ты их как орудие брал в свои руки, Господь, и работал над моей жизнью, за мою семью, за мою жену. Благодарность Тебе, Господь, что Ты там тоже действуешь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты окружаешь нас ежедневно Твоей заботой. Благодарность Тебе, Господь, что Ты не оставляешь нас из вида. Всегда наблюдаешь над нами, Господь, коррегируешь нас. Я очень благодарю Тебя, Господь, за эту прекрасную любовь Твою. И молю Тебя, чтобы Ты как нас, как верующих, Господь, вновь ободрил, Господь, вновь убрал от нас неправильные ложные представления о Тебе, но помог нам действительно видеть Тебя, какой Ты есть, какой Ты открывайся в Библии. Откройся нам, Господь, больше через Духа Святого, чтобы мы увидели Тебя, какой Ты есть, чтобы мы наслаждались в общении с Тобой, Господь, понимая, какой Ты великий, прекрасен, Господи. Могли, как сегодня уже было сказано, разговаривать с Тобой, Господь, что в нашем сердце, Господь, раскрываться нашу душу для Тебя. Только тогда, только, Господь, Ты можешь действовать в нашей жизни, если мы раскрываемся для Тебя, открываемся для Твоей любви. Я благодарю Тебя сердечно, Господь, за Твою прекрасную любовь, Господь. Я славлю Тебя за Иисуса Христа, за жертву Голгофскую. Я благодарю Тебя за свободу, которую мы в Тебе имеем, за надежду, Господи, быть с Тобою в вечности, Господь, когда придет тот день, когда Ты возьмешь нас к себе, мы будем вечно быть с Тобой, Господь, в обилиях у Тебя. Слава Тебе, что мы сейчас уже эту надежду в себе несем в нашем сердце, которая помогает нам преодолеть все трудности и все проблемы нашей жизни, Господь. Спасибо Тебе, что Ты допускаешь их, Господь, эти проблемы, чтобы работать в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, что Ты суверенный Бог, действующий Бог. Спасибо даже там, где мы Тебя не понимаем, Господь, Ты все равно покажешь нам, Господь, что Ты великий, что Ты никакие ошибки не делаешь, а все действуешь ко благо, к изменению нашего сердца, нашей сущности. Слава, благодарность Тебе за это. Аминь. Садись, пожалуйста.